Глава 8. Некромант за работой. В королевстве тоже портилась погода. На горизонте наметилась туча, пока небольшая, но очень скверного вида. Солнце медленно тонуло в дымке. Порывами налетал ветер, и по пустынному кабинету Оберона ходили сквозняки. Мы сидели на подоконнике. Частые переходы из мира в мир действовали на меня не очень-то хорошо. Голова кружилась, будто я полтора часа каталась на качелях. На стене по-прежнему копошились бойцы и строители, и столб пыли от уходящего каравана еще не улегся на горизонте.
«Почему некромантов никто не любит?»
— в третий раз жалостливо вопросил Максимилиан. «Выходит, нам нужна эта швея?»
«Разумеется. Обладает свойством соединять разорванные связи, помогает в поиске пропавшего и спрятанного, лечит от беспамятства».
«Ты думаешь, Оберон планировал свое исчезновение и специально положил закладку на нужной странице?»
«Меч, подшивающий изнанку, соединяющий ее с реальностью там, где прохудилась основа»,
— напомнил мне Максимилиан. «Память у него была отличная. Ему бы в институт поступить, учился бы играючи».
«Как-то это подозрительно», — опять начала я.
«У тебя есть лучший план?»
«Нету».
«Значит, надо добывать швею». «Как, мне интересно, можно обращаться к великому воину, давно оставившему мир, не прибегая при этом к некромантии?»
Я перебирала в памяти все, чему учили меня Оберон и Гарольд. Лечить раны, видеть в темноте, летать, сражаться, чувствовать опасность. Поиску волшебных мечей меня никто не учил, да и не нужен мне меч. Зачем, если есть посох? И еще один маленький червячок потихоньку грыз меня изнутри. Швея давалась в руки только магу, никогда не совершившему предательства. Что если мы найдем великого воина, я обращусь к нему со своей просьбой, а он возьми да ответь? «Нет уж, Лена Лапина, помнишь, как ты предала Оберона, когда согласилась помочь Александру оставить королевство, сбежать из-под власти Оберона и получить свою корону?» Король вроде бы признал, что это было не предательство, а ошибка. Но король всегда хорошо ко мне относился, а великий воин, может статься, не будет таким великодушным. Максимилиан между тем расхаживал по кабинету, то и дело спотыкаясь о ножку скамейки, не замечая этого, ероша двумя руками белые волосы и бормоча себе под нос.
«Великий воин, давно покинувший этот мир. Великий воин. Надо... Придется, Горгона, меня раздери».
«Макс», — начала я осторожно, — «можем мы обойтись?»
«Не можем!»
Его белые щеки лихорадочно горели. Давненько я не видела его таким взбудораженным.
«Сейчас! Сию же минуту!» «Идет гроза. Это хорошо. В грозу будет легче. Только это самое. Надо зайти на кухню. Прямо сейчас».
Кухня работала как единый очаг. Все огни горели. Все котлы кипели, повара едва справлялись. Среди дыма и чада меня поразило безлюдье. Не хватало поварят, которые вечно бегали здесь, сбиваясь с ног, чихая от перца, плача от лука и украдкой воруя сметану. Не хватало матери Гарольда, которая была на кухне чем-то вроде доброй феи. Все они уехали, и пыль на дороге осела. Тем временем в войсках продолжался обед. Голодный воин ни на что не годен, особенно если ждет его, вероятно, близкая смерть. Чтобы накормить большое воинство, в замке опустошили все закрома. Послезавтра, когда войско саранчи встанет под стенами, пообедать доведется не всем. Многие просто не доживут до обеда. Я пыталась прогнать эту мысль, но она все лезла ко мне и лезла. Чувство обреченности, как заразная болезнь. Она убивает раньше и вернее, чем стрела или меч. Интендант принца-деспота удалился, сопровождая тележку с двумя котлами и горой свежевыпеченного хлеба на широком блюде. Грудь интенданта украшала гирлянда из сотен деревянных ложек, нанизанных на стальную цепь. Ложки звенели при каждом его шаге, и сам он выглядел важным, будто генерал. Разве этот человек чувствует себя обреченным?
Мысли мои переметнулись к принцу-деспоту. Он привел в подмогу Гарольду огромное войско. Между тем, у него не было никаких причин, чтобы Гарольда любить. Никогда в жизни принц-деспот не делал ничего ради других, только ради себя любимого. Значит ли это, что защита замка выгодна ему? Что он верит в победу? Мы перекусили наскоро походной кашей. Мне, собственно, есть не хотелось. Я вкладывала в рот теплое, довольно вкусное варево, а мысли мои прыгали, как клопы на барабане. Допустим, принц-деспот верит в победу. Допустим, он хочет вместе с Гарольдом одолеть саранчу, а потом украдкой убить королевского мага. А может быть, убивать и не придется. Гарольд, конечно же, будет в первых рядах сражений и может погибнуть. Тогда принц-деспот получает замок, город и власть над королевством. Я вспомнила дороги из виселиц, которыми принц-деспот украшал свои прежние владения. Жуткий человек, тиран, убийца, который не остановится ни перед чем, который погубит Гарольда. Но ведь тогда выходит, что Максимилиан не прав. Саранча будет остановлена у стен города. Тонкий мир не разрушится. Королевство не схлопнется, как пузырь, а будет по-прежнему существовать, пусть даже под принцем-деспотом. Голова шла кругом от этих мыслей. Максимилиан тем временем куда-то удалился. Я ковыряла ложкой в остывающей каше, когда он вернулся, бледный, с огромной бутылью, наспех обернутой лоскутком. «Что это?»
«Пошли скорее. Гарольд отдал приказ все спиртное запереть в погребе. За нарушение, карцер. Много он понимает, твой Гарольд, в тактике боевых действий».
«Это что, водка?»
«Это наливка. Ленка, на трезвую голову я к мертвякам не пойду. И не проси. А нам надо меч добывать. Да шевелись ты! Сейчас старший повар обнаружит, что погреб вскрыт. Бегом, бегом!»
Мне ничего не оставалось делать, как подхватить свой посох и рысцой догнать Максимилиана. Ноги у него были длиннее моих, и двигался он стремительно, как летучая мышь. Закоулками которых я-то и не знала, он выбрался через боковую дверь из замка. Во дворе по-прежнему царили пыль и суета. Солдаты принца-деспота обедали в строгом порядке, сидя за длинными столами из свежих досок. Когда только успели сколотить. Ополченцы, сильно подвыпившие, развалились прямо на жухлой траве, держа миски на коленях. Кто-то дрался, кого-то разнимали. Кто-то, не обращая внимания на гвалт, спал прямо тут же, на голой земле, и над разинутым ртом его кружились мухи. Я отвернулась.
«Вояки», — сказал Максимилиан с непонятным выражением.
Я обиделась. «Люди собираются умереть за свое королевство послезавтра на рассвете». «А что, они не солдаты, а лавочники? Так ведь не разбежались, не спрятались. Пришли сражаться». Не отвечая, Максимилиан ускорил шаг. Нас провожали взглядами, но никто не окликнул. Мы вышли за ворота, миновали несколько пустых разграбленных улиц и свернули к лесу. Быстро темнело. Гроза, по-видимому, собиралась хорошая, как в кино. В королевстве вообще очень зрелищная погода. Если уж солнце, так хочется все время улыбаться. Если ветер, так крыши срывает. А если гроза...
«Очень кстати», — пробормотал Максимилиан.
В отдалении заворчал гром. Деревья, сцепившие ветки над нашими головами, затрясли сухими шишками, как кастаньетами. В полутьме между их стволами тускло светились грибы с большими наивными глазами на шляпках. Я редко бывала в этом лесу. В дни, когда царствовал Оберон, здесь было светло и празднично. Каждый цветок населяли волшебные существа. В каждом дупле жил лесной дух, и даже маленькие дети могли гулять по лесу без опаски. Теперь все изменилось. Тонкий мир истончался все больше. Лес постарел, насупился, а предгрозовая темень делала его совершенно зловещим. Я поудобнее перехватила посох. Будучи магом дороги, я и не в таких местах расчищала себе путь. Знать бы еще, куда мы идем.
«Макс, куда мы идем?»
«К могиле»,
— отвечал он отрывисто.
«В лесу?»
«А ты никогда не слышала про лесного воина?»
«Нет», —